Это будет третья проповедь из серии, в которой мы с вами говорим о конце Вселенной. Фактически мы начали с того, что говорили о начале Вселенной или о богословии сотворения. Надеюсь, эта проповедь ободрит вас и поможет вам, и также будет вам полезна. Я хочу, чтобы мы открыли третью главу второго послания Петра, и после двух недель как бы хождения вокруг да около этого текста мы сосредоточили внимание именно на нем, поскольку во втором Петра, третьей главе, нам дано откровение Божье о конце Вселенной. Есть и другие тексты на эту тему, но они говорят не так явно и конкретно, как этот. Полагаю, что нам будет полезно прочитать этот текст, так что я начну читать с третьей главы, первого стиха, и прочитаю до 14 стиха. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. В начале этого замечательного откровения Святого Духа через апостола Петра сказано, что церковь во время служения Петра подвергалась нападкам со стороны тех, кто высмеивал идею возвращения Иисуса Христа. Фактически в начале главы, в третьем стихе, есть предупреждение, что в последние дни, и я хочу снова напомнить, что последние дни относятся к мессианской эре, которая началась с пришествием Христа. С пришествием Христа наступили последние дни. В последние дни явятся ругатели со своими насмешками, поступающие по своим похотям и говорящие, где обетование его пришествия. Одним из объектов их насмешек будет идея о возвращении Иисуса Христа. Конечно же, насмешники подразумевали, что Иисус Христос – человек, а, следовательно, полагали они, смерть на кресте перечеркнула всякую его будущую деятельность. Они отрицали воскресение, а значит, отрицали вознесение и возвращение Христа. Они осмеивали идею возвращения Иисуса Христа. Это могло оказывать влияние на верующих ранней церкви, поскольку они думали, что возвращение Иисуса Христа произойдет очень скоро. В душе Те христиане были почти уверены, что еще немного, и Иисус придет. У них было такое предчувствие. И если вы помните, как начинается первое послание Петра, то вам известно, что Петр пишет верующим, находящимся в рассеянии, которые испытывают сильное притеснение, которых жестоко гонят. Петр пишет им, он призывает их посреди этих преследований надеяться, что это послужит к славе. И поступать так, как поступал Христос во время гонений, когда его злословили, он не злословил взаимно, но предавал то судьи праведному. Однако в этих двух посланиях очень много сказано о том, что христианинам быть трудно. Есть гонения и есть, несомненно, даже мученичество, что Петр и сам должен будет испытать. Так что пришествие Господа Иисуса Христа напряженно ожидали, поскольку жизнь становилась все мрачнее и мрачнее, и казалось, что все становится хуже и хуже. А так и было. Преследования усиливались, и становилось все труднее и труднее быть христианином. Это выглядело так, будто история идет по неверному пути. Возможно, это было похоже на ситуацию Аввакума. «Доколе, Господи, доколе, когда ты начнешь действовать, как долго ты будешь позволять твоему народу терпеть такие страдания?» Итак, насмешники явятся и будут издеваться над их несбывшимися надеждами, издеваться над их мучениями, над несбывшимися ожиданиями, заставляя их сомневаться в надежности слов Иисуса и апостолов о том, что Господь Иисус вернется. В этом тексте мы видим ряд аргументов, которые излагали насмешники. Ряд уловок или приемов, или, полагаю, можно назвать это рядом атак. Первая атака, которую мы видим в третьем стихе, это просто насмешка. Насмешники придут со своими издевками. Просто откровенная насмешка. Они, без сомнения, играют на чувствах, играют на несбывшихся ожиданиях. Второй аргумент или вторая атака, мы отмечали, исходит в основном от нравственности или от ее отсутствия. Они ведут себя так, потому что увлечены своими похотями. Отвергающие второе пришествие Иисуса Христа поступают так не из-за недостатка откровения о том, что Он грядет. Для них это даже не вопрос богословия. Они не заинтересованы в возвращении Христа, потому что не хотят нести ответственность, они не хотят встретиться с судьей. Они хотят жить по своим собственным похотям. Они хотят заниматься своими делами, не опасаясь ответственности или будущего суда. Итак, они высказываются против второго пришествия Христа, просто издеваясь из позиции своих порочных страстей. Следующая атака базируется на идее униформизма. Мы читаем об этом в 4 стихе. Они говорят, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Это исторический подход. Вы видите эмоциональный подход, безнравственный подход. И вот это исторический подход. Они говорят, эй, вспомните историю. О чем вы говорите? Все происходит по принципу единообразия. Не видно таких катастроф, как возвращение Иисуса Христа, совершающего суд над всем миром. Это воздействие на разум. Они поиграли на чувствах, они поиграли на нравственных порывах или страстях, а теперь они воздействуют на разум, говоря, почему мы должны думать, что это произойдет? Подобного не происходило, все происходит в точности, как было с начала и до наших дней. Вот таковы аргументы, которые они использовали в нападках на учение о втором пришествии и на надежду верующих. Петр отвечает на это и предлагает аргументы в защиту второго пришествия в том же тексте. Их несколько, и я просто кратко напомню, о чем мы говорили на последней проповеди. Первый аргумент из Писания, стихи 1 и 2. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Для прояснения чего-либо мне просто надо пробудить ваш разум, чтобы вы вернулись к тому, чему научены. Стих 2. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Это все обетование Ветхого Завета, относящиеся к славному пришествию Мессии для установления его земного царства и суда над народами. Одна из самых распространенных тем Ветхого Завета – День Господень, то есть Судный день. И самый главный день Господа – это последний день, когда Господь придет судить грешников и установит свое царство. Это ветхозаветный взгляд. Было несколько дней Господних, они всегда были судными, но наступит окончательный день Господень, и мы поговорим об этом чуть позже, когда дойдем до него. Это конец человеческой истории и начало божественной истории на земле и начало царства Господа Иисуса Христа. Об этом есть пророчество в Ветхом Завете. Чуть позже мы посмотрим на эти пророчества. И далее, помните не только то, что было сказано прежде в Ветхом Завете через святых пророков, но и заповедь Господа и Спасителя, которая пришла через откровение Святого Духа и была записана апостолами. Так что помните то, что говорит Ветхий Завет, и помните то, что говорит Новый Завет. Защита от насмешек – Писание. Писание. Вот куда вы обращаетесь, чтобы защитить истину о втором пришествии Христа к Ветхому Завету и Новому Завету. Второй аргумент, который он предлагает, это аргумент из истории. Он обращает предполагаемую теорию униформизма на их головы в 5 стихе, говоря, думающий так, когда они пытаются придерживаться идеи, что все происходит в точности, как было, и тут есть сарказм, не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. От их внимания ускользает, что Бог, используя катаклизм, сотворил мир таким, каким мы его знаем. И, по сути, в нем преобладала вода. Вода внутри земли, вода над землей. Мы узнали, что до потопа земля была окружена водным покрывалом, задерживающим ультрафиолетовые лучи. Вот почему в ту эру жили динозавры, потому что рептилии никогда не прекращают расти, и они жили достаточно, чтобы вырасти такими огромными. Человек жил более 900 лет. Существовала другая экосистема до потопа. Но в той экосистеме преобладала вода. И фактически вода стало средством ее уничтожения, стих 6. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Когда пришел потоп, Бытие 6 глава и далее, водное покрывало сверху разрушилось и изливалось на землю 40 дней и 40 ночей. Глубинные источники в земле открылись. Тогда сформировались известные нам континенты, и вода наполнила и потопила весь мир – кроме 8 человек. По разным оценкам, тогда утонуло от 10 до 100 миллионов человек. Все перестало быть таким, как было раньше. Я был на конференции Лиганье в последние несколько дней. И это было замечательное время в служении Божьего Слова вместе с Робертом Спраулом и моим другом Лиганом Данканом. Двумя замечательными людьми. И когда находишься там, нужно много говорить и много отвечать на вопросы. А когда этого не делаешь, нужно ставить автограф на книгах. И таким образом знакомишься с людьми, мимо проходит вереница людей, и вот один человек подошел и сказал, у меня есть кое-что для вас. Я сказал, правда, благодарю. А что это? И он положил в мою ладонь зуб акулы. Люди дарят мне разные вещи, но такое впервые. Зуб акулы. Он сказал, да, это отсюда, из пустыни в Аризоне. Да ну! О, да, ответил он, здесь их полно. Любопытно. По всей земле можно найти свидетельства о повсеместном всемирном потопе. Можно найти ракушки в области каньонов. Они что, забыли? Говорят, что все идет по-прежнему? Что Бог уничтожил целый мир водой? В 7 стихе он продолжает. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Этот мир никогда больше не будет уничтожен водой. Бог заключил завет об этом, не так ли? Сказал Ной, не буду более уничтожать мир водой. И он показал радугу на небе, и всякий раз, когда вы видите радугу, это напоминание о Божьем обетовании. И я говорил вам в прошлый раз, что нам не надо волноваться, что полярные шапки растают и затопят все. Этого не произойдет. Бог уже поражал мир водою. Итак, это аргумент из Писания в защиту Второго пришествия. Обращайтесь к Ветхому Завету и Новому Завету, отстаивая Второе пришествие. Выступайте против истории или теории униформизма со словами «Нельзя говорить, что все остается в точности таким же, это неверно, даже близко такого нет. Была затоплена вся планета». Униформистский аргумент попросту не выдерживает. И затем имеется третий аргумент. Я бы назвал его аргументом от вечности. Нужно смотреть на вещи с точки зрения Бога. Давайте предположим, что вы христианин, живущий во время написания Петром этого послания в первом столетии христианской церкви. Прошло лишь несколько лет с тех пор, как Господь умер, воскрес и вознесся на небо. И через несколько лет после этого вы ждете, когда же он придет, предполагая, что он придет в любой момент. Вы живете в предвкушении этого, и Господь хочет, чтобы все поколения христиан этим жили. Вот почему он не говорит нам, когда придет, чтобы мы все были готовы, предвкушая это. Однако весьма узко было бы полагать, что раз он сказал о своем пришествии, то это должно произойти в первом веке, через несколько лет после его вознесения. Потому что, обратите внимание на 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Проще говоря, Бог не живет по вашим часам. Бог не может быть ограничен человеческим расписанием. Можно подумать, что прошло много времени, для Бога же время не прошло. Он не живет в сфере времени. Для Бога все одно целое настоящее. Это аргумент от вечности. И вот еще один аргумент в защиту возвращения Иисуса Христа. Аргумент от Божьего замысла. Аргумент от вечности можно назвать аргументом от Божьей природы. Он вечен, живет вне времени. Время для него ничего не значит, разве что только он использует его для достижения своих целей, но не живет в сфере времени. А это аргумент от Божьего характера. Или от Божьего замысла. Почему Бог не пришел в первом столетии? Почему он не послал Христа в первом столетии? Почему Христос не овладел этим миром и не установил свое царство тогда? Или в следующем столетии, или в следующем, или в следующем, или в следующем. И вот мы живем 2000 лет спустя, а его все нет. Чего же мы ждем? Чего же он ждет? Почему задержка? Может, он каким-то образом, посмотрите в 9 стих, медлит со своим обетованием? Что-то не так с его способностью достигать того, что он наметил? Похож ли он на нас? Может, у него действительно добрые намерения, но он не может их исполнить? Может, он все откладывает на потом, как мы? Прожигая свое время, а затем перед экзаменом зубрим ночь напролет? Может, Бог перегружен разными делами, что просто не в состоянии их организовать так, как ему хотелось бы, чтобы довести все до конца? Нет, он не медлит со своими обетованиями. Он не брадуетес, не мешкает, не опаздывает. У него нет такого недостатка. Это не безразличие, это не неспособность, это не перегруженность разными вещами. Бог действует по расписанию. Галатам 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Полнота времени. Как много раз в своем служении Иисус говорил: «Мое время все еще не пришло. Мое время еще не пришло». Расписание было невероятно точным. Иисус сделал так, чтобы его смерть произошла во второй половине дня в пятницу, на Пасху в Иерусалиме, прямо тогда, когда закалывали пасхальных агнцев. Он должен был спланировать каждую деталь, включая злобные действия Синедриона, иудейских лидеров и отряда римских солдат-палачей для достижения своей цели. Ему нужно было умереть тогда, когда умирали пасхальные агнцы. Его должны были похоронить перед окончанием того дня. Он оставался мертвым в период, включающий 3 дня, пятницу, субботу, воскресенье, чтобы, воскреснув, исполнить пророчество, что он воскреснет на 3-й день. Нет. Нет. Его расписание абсолютно точно. И он исполняет свое слово. Разве у Бога есть изъян? Нет. Титу 1:2. Неизменный слове Бог. Евреям 6:18. Невозможно Богу солгать. Откровение 19:11 говорит, что Христос верен и истинен. Так что Петр отрицает, что Бог медлит с исполнением своих обетований, как кажется насмешником, что он серьезно запаздывает. Однако он точно следует расписанию. Он не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. И здесь говорится о насмешниках, обвиняющих в этом Бога, и, возможно, о некоторых верующих, поддающихся или подстрекаемых к этому насмешниками. Это не так. Обратите внимание на конец стиха. «Но долготерпит вас». Вас. Кто это вы? Ответ на это, полагаю, очень прост. Вернитесь в первый стих. Симон Петр, первая глава. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Кому Он пишет? Кому Он пишет? Верующим. Принявшим с нами равно драгоценную веру. Им была дана от Бога вера, чтобы довериться Евангелию. Им была дана от Бога праведность, которая приходит по вере в Иисуса Христа. Им были даны благодать, мир и познание Бога и Христа. Божественной силой им было дано все потребное для жизни и благочестия, благодаря истине и спасительному знанию о Нем, который призвал нас славой и благостью. Им были даны в соответствии с 4 стихом великие и драгоценные обетования. Им было дано стать причастниками божеского естества. Они избежали растления, которое в этом мире из-за похоти. Это не кто-то там, но именно верующие. Он пишет верующим. Так что в 3 главе он говорит, что не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит вас. Мы точно знаем, о чем идет речь. Он терпелив в отношении верующих. Не желая, чтобы кто, то есть вы, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все, то есть вы, и то, и другое относятся к слову «вы», а «вы» — это те, кому он пишет. В итоге, друзья, он долготерпит, пока все избранные им не придут к спасению. Так что терпение Бога относится к искуплению. Терпение Бога имеет своей целью искупление. Взгляните ниже на 15 стих. Петр здесь говорит. Долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Как и возлюбленный брат наш Павел, по данным ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Учение об избрании трудно для понимания. Учение о суверенной благодати, которому учил Павел, трудно для понимания. И некоторые неутвержденные и невежды извратили Писание к своей погибели. Однако Петр говорит, что мы должны почитать долготерпение Господа спасением. Почему Иисус не вернулся в первом столетии? Потому что на протяжении почти 2000 лет существуют избранные от создания мира люди, составляющие невесту, которую Отец готовит для своего Сына. Насмешники рассматривают Божье промедление как недостаток, ошибку. Петр видит в нем добродетель. Он долготерпит, макросумия. Это особенное слово. Буквально оно означает, что его гнев, «thumos», огромен, у него макрогнев. То есть у него потрясающая способность сдерживать гнев, прежде чем он даст ему волю. Замечательное слово. «Макро» — это понятно, так ведь? «Thumos» — гнев. У Бога потрясающая способность копить гнев, чтобы потом его проявить. Понимаете, пока Господь терпел, по крайней мере, 2000 лет, чтобы спасать людей, Он все это время копил свой гнев. Каждый грех, когда-либо совершенный человеком, это оскорбление Бога и оправданная причина его гнева. Когда Римлянам 2 глава говорит, что нечестивые собирают на себя гнев в день гнева, то его хранилищем является божественная способность копить этот гнев, пока, наконец, он не будет излит. Бог обладает неимоверной способностью удерживать свой гнев. В этом смысле он терпелив. И он удерживает свой гнев до тех пор, пока все, то есть вы, верующие, будете собраны. Когда думаешь, почему Бог терпит бесчетные оскорбления, то понимаешь людей, которые говорят в книге Аввакума, «Доколе, Господи, доколе?» Почему об этом говорит пророк или мученики под жертвенником в Откровении? «Доколе, Господи, доколе? Как долго ты собираешься так поступать? Как долго ты будешь это принимать? Как долго будешь с этим мириться?» Мольба псалмопевца об отмщении. «О, Господи, время действовать! О, Господи, Господи! Защити свою святость и достоинство! О, Господи, уничтожь грешника! Убей грешника! Убей тех, кто творит беззаконие! Убей тех, кто хулит твое имя! Господи, как ты только можешь терпеть такое?» Потому что Бог обладает неограниченной способностью накапливать свой гнев, пока его замыслы не исполнятся. Он терпит непрекращающееся распутство, неповиновение, нападки на его святость. Он терпит развязный язык того, кто грязно сквернословит. Терпит бесконечные прелюбодеяния, убийства, ложь, блуд, воровство, соблазны, извращения, ереси. И мы поражаемся его терпению. Если кто-нибудь согрешит против нас, мы взрываемся очень быстро. Нам было бы понятно, если Бог, будучи оскорблен и обладая всяким правом на гнев, позволил бы этому гневу выплеснуться. Но Он удерживает его, доколе не совершит своих спасительных целей. Его терпение связано со спасением. Бог долготерпел. И в одни Ноя. Ибо Ной 120 лет проповедовал правду, и никто его не слушал. А теперь Иисус сказал, я создам свою церковь, и он делает это и собирает избранных своих из всякого народа. И сказано, что он терпит вас, не желая, чтобы кто погиб. Всякий избранный, но чтобы все пришли к покаянию. Некоторые люди понимают это, что Бог хочет, чтобы все спаслись, но это неверно. Если бы Бог не хотел, чтобы кто попал в ад, то никто бы и не попал. Если бы Бог не хотел, чтобы кто погиб, то никто бы и не погиб. Я имею в виду каждого когда-либо жившего человека. Если бы Бог хотел, чтобы все пришли к покаянию, все когда-либо жившие, все они пришли бы к покаянию. Так что необходимо ограничить понятие «вы» верующими, то есть теми, о которых Петр говорит ранее в этом замечательном послании. Итак, аргумент в том, что Бог не действует, потому что Он весьма терпелив к грешникам. Затем все меняется в 10 стихе. Взгляните, пожалуйста. Это, наконец, приводит нас к тому, что мы ждем. «Придет же день Господень». Подчеркните это. Это поворотный момент. «День Господень придет». Фразу «день Господень» надо рассматривать как специальный термин. Специальный термин. Ветхозаветные пророки об этом говорили. Прочитайте Исаия 2 главу. Прочитайте Исаия 13 главу, стихи 6 и 9. Вы найдете важное упоминание о дне Господнем у Иаиля, 1 глава, 15 стих, 2 глава, по крайней мере, 3 упоминания во 2 главе. Можно найти упоминание о дне Господнем в книге Амоса и у малого пророка Авдия. О дне Господнем говорится у Сафонии. Вы найдете ясное упоминание о дне Господнем в Захарии, 14.1. Упоминание о дне Господнем можно найти в последней книге Ветхого Завета у пророка Малахии. И все эти упоминания о дне Господнем говорят в точности одно и то же, что это день мрака, день погибели. Малахия дает нам прекрасное представление о дне Господнем, глава 4, ибо вот придет день, пылающий как печь. Снова говорится об огне. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Затем говорится в 5 стихе, вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного. Если вы соберете все эти пророческие слова вместе, то увидите, что он называется днем суда, днем мрака, днем разрушения. Это день, когда Бог подожжет эту землю и уничтожит нечестивых. День ни с чем не сравнимого мрака, день ни с чем не сравнимого разрушения. Это кульминационный день. Это день не в календарном смысле, а в смысле эпохи. Этот день, кстати, простирается от восхищения церкви до начала великой скорби, когда день Господень воистину начнется, когда изольются божественные суды во время великой скорби. Он простирается и на время великой скорби, он простирается до конца тысячелетнего царства, когда на сатану падет окончательный суд, когда он в последний раз восстанет против царствующего Христа вместе с мятежными людьми. Так что этот день длится свыше 1000 лет. Петр, скорее всего, думает об этом, когда говорит у Господа «один день как тысяча лет и тысяча лет как один день», потому что сам день Господень занимает более тысячи лет. Это день последнего суда. Новозаветные авторы говорят о Дне Господнем, прочитайте первое послание Фессалоникийцам, 5 главу. Они берут те же богодухновенные слова авторов Ветхого Завета и ясным языком показывают нам природу этого дня. 5 глава, 1 Фессалоникийцам, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень придет». День Господень придет. Об этом они были прекрасно осведомлены. Во втором послании Павла к Фессалоникийцам, я просто упомяну об этом, вторая глава. «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Нет. Нет. Пусть никто не говорит вам, что он уже пришел. Он не пришел. Он придет. Иисус упоминает День Господень в Евангелии от Матфея, 24 главе. Это специальный термин, описывающий окончательное разрушение при возвращении Иисуса Христа. Разрушение, которое начнется во время Великой Скорби и достигнет своего апогея в конце тысячелетнего царства, когда вся известная нам Вселенная перестанет существовать. Как же он придет? Вернемся во второе послание Петра. Как вор, в точности, как говорит Павел Фессалоникийцам, придет же день Господень как тать. Он придет как вор. Что это значит? Сюрприз. Воры не объявляют о своем прибытии. Приду вас обокрасть завтра в 6 вечера. Это сюрприз. Внезапно, неожиданно. И тут же присутствует идея разорения, разрушения и опустошения. Мы не знаем, когда, но он придет, как вор, во время, когда люди не будут ждать, с разрушением. И когда день Господень придет, вот что будет происходить. И тогда небеса с шумом придут. В древнееврейском языке нет слова или концепции для обозначения Вселенной. Здесь его замена. Когда употреблялось слово «небеса», речь шла о Вселенной. В древнееврейском, как видно, не было концепции или названия для Вселенной. Они говорили «небеса». И он пишет, что Вселенная придет. Поскольку речь идет о Дне Господнем. Люди этого не сделают. Нужно ли возвращаться и говорить об этом снова? Люди этого не сделают. Мы этого не сделаем. Мы не доведем эту землю до конца. Это не день человека, а день Господень. Господь это сделает. И Вселенная придет. Что это значит? Прекратит существование. Об этом говорится в 34 главе Исаии. И она прекратит существование, и это любопытно, с шумом. Это слово трудно перевести. Полагаю, что шум – это возможный перевод, но это звукоподражательное слово. Помните из школьной программы образные выражения? Звукоподражательное слово на слух очень подходит к его значению. Мы говорим «свистеть». Это слово на слух очень подходит его значению. Свист. Наше слово «ридзидан», «ридзидан», «ридзидан» – это относится к свистящему, хрустящему, пронзительному звуку, как будто что-то исчезло. Вот так они придут. В то же время стихии будут растворены или уничтожены, разгоревшись. Это картина огня, что так хорошо согласуется. Стихии стойкеа, Очень важное слово. Предметы, поставленные в ряд. Предметы, поставленные в ряд. Вещи, которые в своей основе элементарны. Это могут быть буквы, составляющие алфавит. Это могут быть числа, описывающие математическую функцию. Элементарные, базовые вещи. Атомы. Элементы, являющиеся основой чего-либо. Буквы – основообразующие элементы языка. Числа – основообразующие элементы математики. Атомы – основообразующие элементы Вселенной. Это относится к первичной субстанции, образующей материю. Создавая Вселенную, Бог сделал ее из составляющих ее атомов. В неописуемом акте творения этой Вселенной. И со свистом она прекратит свое существование. Разрушится, по сути, значит растают. Слово «разрушится» или «исчезнут» значит «растают». От жара, страшного, ни с чем не сравнимого жара. Теперь мы знаем, как много тепла может произвести атомная энергия, не так ли? Теперь представьте себе Вселенную в едином ядерном взрыве. Всю Вселенную. Земля и все, что на ней, сгорит, и даже пепла не останется. Вся физическая Вселенная с ее экосистемой будет поглощена. Солнечная система, огромные галактики, все элементы, составляющие физическое творение, растворятся в ядерном взрыве и совершенно прекратят существовать. Это произойдет в конце тысячелетнего царства. Нужно доверять тому, что мы читаем в Писании. Ему нужно доверять, когда оно говорит о духовных вещах. Оно достойно доверия и тогда, когда сообщает о физических вещах. Во 2 Фессалоникийцам 1:7 сказано, что Господь явится с небес с ангелами силы Его в пламенеющем огне. Вода никак не ассоциируется с концом Вселенной. Это огонь, всегда огонь. Теперь мы подходим к применению в 11 стихе. Если так все это разрушится, теперь, раз вы знаете, теперь, когда для вас это ясно, то какими должно быть вам? В греческом тексте интересная структура, просто чтобы дать вам поразмышлять. По сути дела, это не вопрос. Но это передает изумление, то есть какими людьми вам надлежит быть? Ответ на это очевиден. Он риторический. Это риторическое изумление, при котором не ожидается ответа, поскольку он очевиден. Если вы христианин, то каким человеком вы должны быть? И он дает нам очевидный ответ. Вы должны проводить святую жизнь в благочестии. И вы должны ожидать и приближать пришествие Дня Божьего, в которое небеса сгорят и стихии растают от страшного жара, и он опять все это повторяет. Вы должны жить благочестиво. Вы должны жить святой жизнью. И вы должны страстно ожидать того дня, когда вся Вселенная будет уничтожена. Скажете, так и почему я должен этого ждать? В 13 стихе говорится: «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем чего? Нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Как христианам, нам никогда не следует быть вполне удовлетворенными этим миром. Прежде всего, нам не следует бегать подписывать всякие странные документы, в которых предполагается, что мы сможем сделать планету бессмертной. Это глупо. Призвание христиан в свете того, что наша планета недолговечна, с очень ограниченной жизнью, что это одноразовая вселенная, сосредоточиться на благочестии и святой жизни и не терять надежды, что эта вселенная разрушится и будет заменена новым небом и новой землей, на которых обитает правда. Не знаю, как вы, но я бы предпочел жить во вселенной без греха. Итак, я думаю, нам надо издать новый документ. Общество, ждущее уничтожение этой вселенной. Мы соберем множество подписей. Мы знаем, что она идет к концу. Мы хотим жить святой и благочестивой жизнью, так, чтобы, когда она подойдет к концу, мы получили награду, приготовленную Господом. Мы знаем, что она идет к концу, и что единственная причина, что она еще существует, потому что Бог долготерпелив, Его долготерпение во спасении, так что мы хотим использовать время, пока мы здесь, для проповеди Евангелия. Просто не могу поверить, что люди, называющие себя христианами, присоединяются к шествию зеленых. И новая задача христианства – уменьшить углеродное загрязнение. Друзья, в будущем произойдет страшное углеродное загрязнение этой вселенной. И совершит это великое загрязнение Бог при великом уничтожении. А пока, о чем я говорил на прошлой неделе, нам нужно покорять все на этой земле для пользы человека и благодарить Бога за то, что Он все это для нас приготовил. Мы не хотим жить так: ох, мы обязаны сохранить планету. Мы обязаны сохранить планету. Вы не можете сохранить планету. В действительности мы хотим жить, говоря: Господи, приведи все к концу, приведи все к концу. Доколе, Господи, доколе? О, Господи, собери своих избранных. А когда тот день придет, по великому благословению, мы избежим ужасов этой наполненной грехами вселенной и войдем в новое небо и новую землю, где обитает правда и только правда. Давайте будем смотреть в будущее, как христиане. Я не боюсь разрушения этой вселенной, потому что знаю, что то, что Бог приготовил любящим Его, лучше этого. А тем временем я ответственен за то, чтобы жить благочестиво в этом мире, чтобы Бог, возможно, использовал меня, чтобы привести других к познанию Христа. Это долготерпение Божье во спасение. Вы должны быть взволнованы тем, что Он собирается уничтожить Вселенную. Вы должны быть взволнованы тем, что эта проклятая Вселенная подвержена закону энтропии, второму закону термодинамики, что все распадается и разрушается. Не только в физическом, научном или материальном смысле, но даже и в нравственном. С каждым поколением все становится хуже, злые люди становятся хуже и хуже, хуже и хуже. Нам следует ожидать славного дня, когда Господь Иисус Христос придет совершить отмщение тем, кто не знает Его, и уничтожить эту проклятую вселенную, заместив ее новым небом и новой землей. А тем временем нам бы хотелось использовать все ресурсы, которые оставил Бог на этой планете, для блага людей, и делать это во имя Иисуса Христа, и делать это во славу Бога, давшего нам все это. Есть еще кое-что, о чем Петр говорит в конце, но я оставлю это вам для детального рассмотрения. Посмотрите в 17 стих в заключении. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Как много христиан сбиты с толку этими беспринципными людьми, у которых есть некий безумный план. Пропаганды всех этих глобальных потеплений, спасения планеты, как будто это ответственность народа Божьего. И христиане впадают в панику и изменяют свой жизненный уклад, фокусируются на всем этом, вместо того, чтобы использовать время и долготерпение Господа во спасение». Петр заканчивает это замечательное послание, говоря: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Возрастайте во Христе. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Здесь лучше всего остановиться, не так ли? Отец, мы снова благодарим Тебя за Твою истину. Так много людей думает, что Библия — это старинный документ, который нам ничего не говорит. О, как же они неправы. Это не просто история искупления в прошлом, но предначертанная история будущего. Все в Твоих руках, как и должно быть. Господи, мы так страстно ждем, когда войдем в славу вечности. Мы страстно ждем того дня, когда будем жить на новых небесах и новой земле, где пребывает лишь правда. А пока позволь нам использовать этот период долготерпения для того, чтобы провозглашать Евангелие. Пусть нас, как христиан, безошибочно признают за тех, кто непрестанно провозглашает только Евангелие Иисуса Христа. Упаси свою церковь, чтобы она не отпала от своего утверждения, своей твердости и не была увлечена беспринципными людьми с их программами. Мы молимся о том дне, когда всякий скажет: «А, христиане — это те, что проповедуют Евангелие Иисуса Христа. Не те, которые увлечены политикой и псевдонаукой. Пусть нас узнают по Евангелию. Пусть нас узнают по благочестивой жизни, пусть узнают по святости. Да будем мы страстно ждать и приближать день, когда Иисус, наконец, будет прославлен, когда только правда будет там, где царила неправда. Во славе того вечного царства. И вот мы живем в предвкушении возвращения Господа Иисуса за Его церковью, и затем начало судов и великой скорби, и развязки в конце тысячелетнего царства. Господи, мы хотим сказать со святыми прошлого и с Иоанном в Откровении: «Ей гряди, Господи Иисусе». Начни, начни все скорее, начни сейчас. Но до этого времени позволь нам возрастать в благодати и познании нашего Спасителя и не дать себя обмануть. Приносим Тебе всю славу. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.